Это «Радио Спутник», Алексей Красильников. Меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Очередной час эфира на нашей радиостанции. Начнем с сообщения от Министерства иностранных дел России. События вокруг Украины – это не начало войны, это попытка предотвратить глобальную войну. Много очень разных сообщений приходит, анализируем главное. Естественно, не обращаем внимания на различную фальсификацию, различные фейки или неподтвержденные факты. Только после того, как информация проходит проверку, мы ее будем разбирать подробно и анализировать у нас в прямом эфире. В этом же часе зададимся вопросом, какой будет будущее Украины. Демилитаризированное и денацифицированное. Президент России в своем выступлении четко обозначил те границы, в рамках которых это государство может существовать. Какие совершенные за последние 8 примерно лет преступлений кому будут припоминать? И какими будут взаимоотношения России и новой Украины? Кстати, я бы еще добавил такой вопрос, пришло в голову, какими будут взаимоотношения новой Украины и своего народа. На связи со студией «Радио Спутник» член Зиновьевского клуба «МИА Россия сегодня», писатель и философ Тимофей Сергейцев. Тимофей, приветствуем вас.
Добрый день.
Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Очень любопытно будет узнать вашу точку зрения, учитывая и те тексты, которые вы, в частности, ранее писали. Вот что-то изменилось, как-то эволюционировалось на основании этого. Тоже текущую информацию хочется с вами обсудить подробнее. Вот эти два слова, которые сейчас очень активно обсуждают, ссылаются на президента России. Демилитаризация, денацификация. Насколько это реальный, возможный и реализуемый процесс в условиях Украины?
Ну, демилитаризация уже происходит на наших глазах. Она началась с уничтожения военной инфраструктуры Украины и с того, что начали сдаваться в плен украинские части. Вот, и поэтому демилитаризация – это, по большому счету, ну, конечно, здесь нужны политические решения, которые закрепят это положение дел. Я уверен, что они будут достигнуты. Вот, и, ну, это мероприятие достаточно краткосрочная по
тому. А можно времени, здесь как... небольшое уточнение, Тимофей? А тот факт, что фактически никакого сопротивления толком не оказывается, это важный символический момент? Или это просто разница в классе, в уровне, в подготовке?
Нет, этот момент не символический отнюдь. Потому что если бы украинские военнослужащие были действительно мотивированы вести с нами войну, так сказать, на, ну, за жизнь и за смерть, да, вот так, то они бы, конечно, и не сдавались бы, и все было бы гораздо сложнее. Вот. Но у них нет никакой мотивации защищать этот режим. Вот. Хотя, конечно, среди них есть многие, у кого мозги промыты, и кто нацифицирован в той или иной степени.
Можно здесь переброситься...
Но, у них нет мотива с нами воевать.
Вот, да, и можно ли здесь перейти на другой, более, наверное, глобальный вопрос, хотя, безусловно, ситуация с армией, которая вроде призвана оборонять, это отдельный пласт, вообще очень глубинного разговора об отношениях властей и народа, и населения. Вот здесь что может быть, чего стоит ожидать? И вот то, что приходит, опять же, гуляет по соцсетям в плане высказываний, в плане мнений, в плане видеороликов, вот что, как будет? Это признание... Есть, опять же, какой-нибудь символ, что-нибудь такое, что реализовалось сегодня, хотя долго копилось, или еще пока рано вывод делать?
Денацификации будет сложнее, хотя я уверен, что мы ее осуществим. Значит, и не только в Украине, потому что производные от гитлеровской нацистской идеологии нацистские и современные идеологии, это, они практикуются везде, где есть марши бывших ветеранов СС и так далее. Вот. Поэтому это не только в Украине придется делать, рано или поздно. Значит, но денацификацию проводить сложнее, потому что ну, вот у меня нет таких розовых представлений, что, знаете, там вот эта власть, она полностью изнасиловала украинский народ, а он, значит, тут типа ни при чем. Вот. Он очень даже при чем. Понимаете, очень даже при чем. В какой пропорции, это, конечно, вопрос. Но вот это мы и выясним, когда начнется реальная работа по денацификации. Вот. А есть ведь пример гитлеровской Германии. Ну как, там были фашисты, антифашисты и большое болото. Большое болото, которое в какой-то момент решило, что Гитлер победитель, надо встать на его сторону. Вот. И записалось все тоже в нацисты. Но это такие были нацисты.
Я прошу прощения, уместен ли будет такое, уместно ли будет такое сравнение? Вот опять же, прошу прощения, если что-то исторически не совсем точно скажу, но ведь в гитлеровской Германии до последнего и подростки в армию-то вступали. Здесь же не то, что подростки, здесь обычные части. Вот опять же, кадры есть, как белыми флагами машут сами.
Нет. Ну, конечно.
Там, я как к тому, что идейный надо вроде сделать, бы момент там был сильнее, здесь-то его нет.
Надо поправку надо сделать на эпоху, но давайте же ее и с другой стороны сделаем. Значит, это 8 лет только они связали Донбасс. И, понимаете, не в виртуальном пространстве компьютерной игры, а в совершенно реальном. А все это одобрялось, поощрялось большим количеством людей на Украине. Современные времена чем сложны? Тем, что я специально говорю про болото. Понимаете? Да, конечно, бросают оружие, сдаются, а кто-то все равно сопротивляется, стреляет, и у нас будут потери. Куда же с этим деваться? И среди мирного населения будут потери. Но этого теперь не избежать. Потому что предлагали обойтись по-хорошему. Не получилось. Понимаете, не собралась в Киеве никакая демонстрация против Зеленского, что давайте договоримся с Россией. Не было же этого. Правда? Неужели там так все запуганы? Я уверен, что нет. Я хорошо знаю город Киев. И другие города Украины. Нет, это... Понимаете, проблема в том, что вот это настроение такое, компас, многовекторность, оно же, вот это и называется многовекторностью. Сейчас нам навстречу побегут там те, которые перековались уже снова в русских. А вы думаете, они же стали русскими за один день?
Ну, естественно. А как иначе-то?
Да, действительно, а как быть иначе? Надо быть победителем. Вот. И вся проблема денацификации в том, чтобы вот это преодолеть. Понимаете? Многовекторность, которая не на уровне там, политики высокой в кабинетах президентов обсуждается, а на уровне населения. И нашим, и вашим. Мы же это знаем хорошо, это явление.
Вот еще один
Они поддерживали нацистский режим, поддерживали.
Угу. Еще один очень важный тоже момент, с которым пока, мне кажется, больше неясность. Ну вот вы проясните, быть может, вот относительно тех преступлений, которые за последние 8 лет совершались. Ну, 8 примерно. Ведь все это было, и никто это не забыл, и Одесса, и многие другие.
Это никто не забыл и не забудет. Угу. Вот, потому что это... Владимир Владимирович Путин дал этому точную правовую оценку. Он назвал это геноцидом. Это не метафора. Значит, это юридически выверенное обвинение в совершении тяжкого преступления против человечества. Вот. Оно не имеет срока давности. Вот. И оно же является записано в бандеровской идеологии в качестве главного первого пункта истреблять русский народ во всех его формах проявлений. Вот, и физически, и идентичности его лишать, и изгонять с места его проживания, понимаете? Это обвинение и лежит в основании того, что мы сейчас делаем. Потому что это должно быть прекращено. Длящее это преступление, которое называется геноцид. Его нужно пресечь и предотвратить дальнейшее его, так сказать, осуществление в будущем.
А можно еще тоже ваше мнение спросить о том, что разворачивается уже и в российском сегменте и соцсетей, и телеграм-каналов? Вот это многие представители, я не знаю, как правильно сказать, культурного, просветительского сообщества, которое внезапно вот так вот именно сегодня приняло решение, что война — это плохо.
Ну, они боятся, что их за границу не пустят. Вот. Они же очень любят туда ездить.
А то, как в России можно будет сказать, житься, это как?
Можно сказать, что вся жизнь ради этого. Понимаете, мы, с одной стороны, мы избаловали эту прослойку политическим вниманием и использованием в политических технологиях. У нас был достаточно длительный период, когда ни одни выборы не обходились без... Значит, не просто без концерта.
Танцы, все правильно,
того,
да.
Что, без того, что артисты, они обязательно, вот они тоже разбираются в политике, в депутаты они идут. Ну, некоторые действительно идут и, может быть, даже приносят пользу. Но сам этот подход, он окончательно устарел. Знаете, как было у Островского сказано в его одной из замечательных комедий? Вот. Мы артисты, наше место в буфете, а не в гостиной. Вот там так, вот так там об этом было сказано, это же верно. Это верно. Артисты пускай публику развлекают. Что они в этом понимают? Так, в принципе, это все эгоизм обычный.
Это, я не помню, это колчаковская, что ли, фраза «не трогать, приходя в другой город, кучеров, таксистов, ну, грубо говоря, артистов и проституток, которые все будут любой власти служить». Тимофей, а можно такой момент тоже здесь уточнить? Вот относительно того, что, ну, в информационном ключе. Согласитесь, наверное, с тем, что сегодня инстаграмерам, блогерам, миллионникам, инфлюенсерам, ну, верят-то очень многие. И люди не будут ни учебники истории открывать, ни статьи с нормальными подборками, в том числе и исторических фактов открывать. Вот, пожалуйста, мой, условно говоря, на кого я подписан в Инстаграме, так написал, значит, так оно и есть.
А там все
плохо сейчас.
Они, может быть, им и верят. Или не верят. Понимаете, это понятие вообще неприменимо к этим отношениям. Вера – это совсем другое. Конечно, огромное количество людей просто не думает о сути происходящих событий. Поэтому их голова занята тем, что пишут и показывают блогеры и инстаграмеры. Это нормально. Так было, кстати, во все времена.
Ну да, просто Инстаграм был другим, да. Все верно.
Да, вот и все. Поэтому разбираться в истории и в том, что кому, так сказать, кто кому кем является, это должны в первую очередь руководители. Это должны быть люди, которые принимают решения. Это должны учителя в этом разбираться. Вот. И я думаю, что наладится у нас все с пониманием правильным нашей истории. А Если планомерно не искажать целенаправленно, то все встанет на свои места.
А вот относительно понимания того, что как происходит, что как искажается для самой Украины, может быть, пару слов буквально. Не то чтобы думать за то, как там все будет происходить. Не часто там эти повороты с осмыслением происходят? За последние 15 лет, который раз в очередной раз придется немножечко в голове что-то, ну, многим, не буду говорить всем, но тем не менее многим что-то подворачивать?
Ну, Украина подверглась классическому промыванию мозгов. Это термин не мы придумали, это британский термин. Значит, и придумали его те, кто совместил военную пропаганду со средствами психического воздействия. Вот это все было изобретено, так сказать, там, в Англии, в конце Второй мировой войны. И потом применялось. Ну, вот подверглись они этому делу. Ну, лечиться им придется, понимаете? Это не изменение взглядов и убеждений, это совсем другое.
Угу.
Взгляды и убеждения, да, иногда тоже меняются.
Но в завершении, может быть, вкратце, а не часто промывка-то это происходит? Ну, там несколько президентов подряд менялись, у которых принципиально разные взгляды на то, что вообще происходит, куда в стране двигаться.
Принципиально разные. Нет, конечно. При Януковиче все точно так же продолжалось. И при Кучме печатались те же националистические учебники истории, угу, с выдуманной историей, начали печататься практически сразу же. С того момента, как началась независимость Украины. Просто этот процесс проходит как бы незаметно. Он же не... Это же не пушки говорят, а музы.
Ну, да.
В этот момент. Вот. Это давным-давно все делалось в одном и том же направлении. Потому что ведь все рассказы про то, что там Янукович пророссийские, видите ли, а другие, значит, не пророссийские. Да это все, они все одним миром мазаны приблизительно.
Тимофей, спасибо вам огромное за подробный разбор ситуации. Член Зиновьевского клуба «Мир России сегодня», писатель и философ Тимофей Сергейцев в эфире «Радио Спутник».